«Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь.
Сегодня Христос Спаситель предлагает нам образ, вполне понятный для его современников, но для нас, людей городских, куда менее привычный. Это образ пастуха овечьего стада. Причем Иисус себя сравнивает не только с пастухом, но и с дверью в овчарню. Почему так важно было об этом рассказать слушателям, давайте разбираться. В этом рассказе есть один персонаж, который практически выпадает из поля нашего внимания, однако именно его роль ключевая. Это предверник, работник овчарни, задача которого – охранять стадо и не допускать к нему чужих. Именно поэтому говорится о ворах и разбойниках, что они не будут и пытаться входить дверью, где неизбежно встретят сопротивление. Им проще пробраться через ограду в неприметном месте и выполнить свой злодейский замысел. Не будь предверника, овцы находились бы в куда большей опасности. Разбойники с легкостью могли бы сломать все запоры и похитить стадо. Если продолжать аналогию, предложенную самим Спасителем, где он – дверь овцам и их пастырь, то возникает вопрос, а кто же тогда предверник? Без сомнения, предверник – это церковь, которая обеспечивает все условия для постоянного и беспроблемного взаимодействия между пастухом Христом и его стадом, верующими и верными Христу людьми. Какими же качествами должен обладать предверник, чтобы успешно исполнять возложенные на него функции? Прежде всего, он должен очень хорошо знать самого пастыря, чтобы не обознаться, не принять чужого за своего. Что это значит для церкви? Если позволите так сказать, главная компетенция церкви в ведении Иисуса Христа, умении распознавать Дух Христов от множества иных тональностей жизни. Второе. Предверник не может быть хилым и чахлым, иначе любой злоумышленник с легкостью его скрутит и похитит все стадо. Если мы говорим о церкви, то она не имеет права быть слабой и безресурсной. Я имею в виду здесь не только и не столько материальную сторону и влияние на общественную жизнь, сколько самоощущение церковных людей как ответственных за саму церковь. И третья, очень важная черта предверника – он не имеет права подменять собой пастыря, даже если видит изо дня в день, как пастырь совершает одни и те же действия, и каждое движение он уже выучил наизусть и может повторить с закрытыми глазами, и даже голосу пастуха может почти безошибочно подражать. Нет, нет и еще раз нет. Если предверник, вообразив себя пастухом, возьмет и уведет куда-то все стадо, чем он будет отличаться от разбойников? И что подумает настоящий пастух, когда придет в овчарню, а она окажется пуста? Хочется пожелать всем нам, особенно тем, кто состоит в клире, почаще вспоминать о том, что мы не пастухи, а всего лишь предверники, помогающий нашему единственному пастырю, Христу Спасителю. Служение епископа в церкви наиболее приближено к образу жизни Христа Спасителя. Это служение по преимуществу, прежде всего остального. У епископа нет семьи. Он не связан с житейскими попечениями и должностями. Он – любящий отец и пастырь своего словесного стада, которому служит ежедневно. Сегодня иногда приходится слышать такое мнение, что епископ в церкви – это прежде всего управленец, администратор или даже топ-менеджер церковных процессов. Сам Господь определяет смысл и содержание пастырского служения. Это жертвенная самоотдача себя ради блага посомых. В евангельском чтении красной нитью идет противопоставление настоящего пастыря и наемника. Пастырь готов умереть ради блага своего стада, а наемник просто зарабатывает мзду. У епископа потому-то и нет собственной личной жизни, что он целиком, без остатка предан другим и живет их радостями и горестями, их проблемами и буднями. Такой архиерей действительно образ Христов. В Церкви Христовой отношения между начальствующими и подчиненными выстраиваются не по причине вынужденного согласия младших слушаться старших, иначе просто накажут, но ради общего служения Христу и понимания каждым своей роли и места в едином теле Христовом, Церкви, где, по слову апостола, служения различны, но среди них нет ни низких, ни высоких, ни унизительных, ни благородных. Ибо все и все работают ради Христа. И если убрать эту самую главную мотивацию, любая церковная институция, какой бы административно выстроенной она ни была, быстро развалится. Но как нам хочется порой прийти в церковь и увидеть, что в ней все соответствует современным требованиям менеджмента и маркетинга. Продавцы свечных лавок, снисходящие с лиц улыбкой, предупреждающие любое ваше пожелание церковнослужители, общительные и обаятельные батюшки. Да и нет в этом ничего плохого. Но только при одном условии. Эта доброжелательность должна рождаться из личного опыта радости о Христе Спасителе, а не из учебников по маркетингу. Из любви к ближнему ради его блага, а не ради увеличения доходности прихода. Даруй же нам, Господи, силу и мудрость быть верными строителями Церкви Твоей не как своего авторского проекта, а как Твоего живого и единственного тела. Мы слышим слова из прощальной беседы Христа Спасителя. Он приводит сравнение себя с добрым пастырем, противопоставляя его двум иным видам отношения к овцам – воровству и наемничеству. Несомненно, в этих словах заключается глубокий смысл. Давайте постараемся его раскрыть. Главная тема – это отношение тех, в чьих руках оказалась духовная власть, к людям, к посомам. Первое, что бросается в глаза – добрый пастырь заботится прежде всего о благе самих овец. В тексте это великолепно показано через образ двери. Христос – это не глухая дверь или односторонний турникет. Он говорит: «Овца и войдет, и выйдет, и пажить обрящет». Только во Христе человек обретает подлинную свободу быть самим собой. Второе – неизбежная жертвенность служения доброго пастыря. Все Евангелие говорит нам о том, что Иисус в прямом смысле слова расточил себя другим без остатка. Он не оставил для себя самого ничего припрятанного на черный день. Даже вися на кресте в предсмертной агонии, он не себя жалеет, а думает о своей матери, как бы устроить ее дальнейшее бытие без сына. Более того, он раздает себя по сей день в таинстве Евхаристии, потому что его главная забота – чтобы нам, людям, доверяющим ему, как овцы, своему пастырю, было хорошо. И, наконец, третье. Между овцами и пастырем есть особые личные отношения. Они знают друг друга, понимают голос, умеют отличить голос своих от чужих. Особую важность это придает последней фразе сегодняшнего чтения, когда говорится об овцах с другого двора, которые, как только услышат голос доброго пастыря, тотчас пойдут за ним. Эти пророческие слова о языческих народах, которые, будучи чужды ветхозаветного откровения, все же смогут распознать голос небесного Отца во Христе и станут его последователями, христианами. Но как происходит обучение этому голосу истинного пастыря? Однажды я случайно оказался свидетелем разговора между двумя родителями. Одна женщина убеждала другую, чтобы ее дочь все же не бросала занятия в музыкальной школе. И главным аргументом в этом разговоре стала простая, но очень правильная мысль. Ничего страшного, если твоя дочь не научится как следует играть на инструменте и не станет профессиональным музыкантом. Но за время обучения все равно разовьется ее музыкальный слух, ее вкус к гармонии, и слушать отупляющий тыц-тыц-тыц она уже не будет. В ее сознании навсегда останутся прекрасные благозвучия, по сравнению с которыми любые музыкальные подделки так и будут выглядеть нелепостью. Так вот, если музыкальный слух развивается в музыкальной школе, то наш духовный слух, духовное чутье, развивается только когда мы включены в церковную жизнь, ходим в храм, молимся, участвуем в таинствах исповеди и причастия. Поначалу незаметно, мало-помалу, мы начинаем пропитываться, или точнее, сонастраиваться той тональности, которой живет Церковь Христова. И когда вдруг появляется кто-то, желающий нас украсть из стада Христова, мы легко распознаем: нет, это чужой голос, он не из наших, и поэтому мы не будем ему доверять и слушаться. Научи же нас, Господи, почаще проверять свой духовный слух, хорошо ли он тебя слышит.
В сегодняшнем евангельском чтении Христос, обращаясь к своим слушателям, указывает им на то, что лежит в основе отношений Бога и человека. Для этого он использует образ, который был прекрасно знаком его ученикам. Это образ пастыря, который заботится о своем стаде. Каждое животное он знает по имени. Более того, за каждое готов рискнуть своей жизнью, что в действительности было делом обычным для древних пастухов. Ведь от этого зависело благосостояние той общины, которая поручила ему это ответственное дело и к которой он сам принадлежал. Точно так и Бог заботится о каждом человеке, тем более о тех, кто назвал себя его учеником. Как говорил об этом преподобный Серафим Саровский, Бог заботится о каждом из нас так, как будто кроме нас никого на этом свете больше не существует. Лишь от человека зависит, сможет он принять эту заботу или нет. Безусловно, эта притча говорит не только о качествах Бога. При ее помощи Христос обращается и к руководителям христианской церкви, священникам и епископам. Не случайно этот отрывок читается в храмах, когда мы вспоминаем того или иного выдающегося церковного деятеля, который проявил себя не просто как великолепный администратор, но в первую очередь как заботливый пастырь. Это призыв проявлять ко всякому подопечному личное отношение, стараться быть человеку отцом и только потом начальником. Это и означает знать каждого по имени. Наконец, образы притчи накладывают ответственность не только на пастырей, но и на посомых, ведь согрешить против семьи может не только отец своей холодностью и равнодушием, но и ребенок. Это, например, может быть грех как следствие подростковой беспечности. Именно так согрешил против отца блудный сын. Но это может быть и грех хама, который не просто легкомысленно насмеялся над отцом. Как человек, переживший потоп и видевший явное действие Бога в своей жизни и в жизни своей семьи, хам был достаточно зрелым и религиозным. Его грех – это грех жестокосердия и равнодушия. Хам не проникся жалостью и сочувствием к своему отцу, который по-человечески сильно страдал, вспоминая гибель в водах потопа множества людей. Вероятно, поэтому он и выпил лишнего, и опьянел. Вместо того, чтобы проявить понимание к слабости родителя, покрыть его милостью, он посчитал себя правым судить о его праведности, упрекать в недостатке благочестия и при этом сделал это достоянием общественности. Очень бездушный, фарисейский поступок, хотя формально хам был, конечно, прав. Итак, притча Христа обращена ко всякому из нас. Норма церковных отношений – это отношения семейные, где все друг друга знают по имени, то есть стараются проявить личную заботу, снисхождение, милость и любовь ко всякому, кто оказался рядом. И неважно, кто перед нами – начальник, подчиненный или такой же, как мы. О каких бы отношениях ни шла речь, в них не место равнодушию или холодной отчужденности. Ведь во всех этих случаях речь идет не о посторонних людях, но о наших братьях и сестрах, у которых один общий Отец – Господь Иисус Христос, пастырь добрый.
Сегодняшнее чтение трудно понять, если не обратиться к контексту, в котором оно звучит. Христос исцеляет слепорожденного. Как мы помним, после этого следует долгое разбирательство, в ходе которого фарисеи и книжники пытаются понять, кто перед ними – пророк или грешник. Не участвуя во всех этих распрях и выяснениях, Спаситель говорит, что Он пришел в мир на суд, чтобы невидящие стали видеть, а видящие стали слепы. При этом, конечно, имелось в виду, что те, кто живет в простоте, узнают Бога и начнут жить по Его воле. Их глаза откроются. В то время как те, кто живет иллюзиями и собственными фантазиями, узнают о себе правду. Услышав это, некоторые из фарисеев возмутились и сказали: «Неужели и мы слепы?» И вот в ответ на их вопрос Христос рассказывает им притчу, которая призвана показать им правду, а значит, обличить их самоуверенную слепоту. Для этого Господь берет очень распространенный, а самое главное, понятный пример – пастырь и овцы. Сразу стоит вспомнить, что пример этот не оскорбителен, потому что настоящий пастырь относился к овцам с большой любовью и мог пожертвовать ради их спасения всем. Итак, Христос говорит им, что тот, кто не входит во двор к овцам через дверь, но перелезает через стену, тот вор и разбойник, в отличие от того, кто входит дверями и зовет овец по имени. О чем может говорить этот пример? Овцы – наследие Божие. И есть те, кто обращаются к овцам правильным образом, входят к ним через двери, и те, кто обращаются к ним неправильно, перелезают через стену. Что же делал Христос правильно, а фарисеи неправильно? И Христос, и фарисеи были учителями закона. Только фарисеи делали акцент на преданиях старцев, в то время как Христос утверждал, что Он открывает истинный смысл закона. Закон, который был дан Богом для исправления человека, превратился для них в формальность, которая не приближала человека к Богу, но лишь давала ему ощущение собственной праведности. Забыв о смысле закона, иудеи забыли о смысле завета, который был дан для того, чтобы научить иудеев богообщению и через них обратить к Богу весь мир. Вместо этого они решили, что являются единственными наследниками Божьей любви и заботы. Указывая на это, Христос говорит им, что у него, как у истинного пастыря, того, кто входит дверями и знает всех своих овец по имени, есть еще одно стадо, которое ему подобает привести к Отцу. Эти последние слова были еще более возмутительными, ведь слушающие ощущали, что им причитается огромное наследство, и они единственные, кто имеет на него право. И вдруг Христос говорит им, что у него, как у истинного пастыря, есть другие овцы, все народы земли, которым будет дана возможность спастись. Для большинства из них подобные мысли были возмутительны. Но для тех народов, которые в итоге познали истинного Бога, эта весть стала основанием надежды и доверия. Как древним язычникам, так и нам сегодня, Христос говорит, что мы не забыты и можем преодолеть страх и устремиться к спасению.
В начале сегодняшнего чтения Христос образно называет себя дверью, потому что тот, кто с Ним, в Нем и через Него приходит к Отцу, спасается. При этом, если нас попросить представить себе, что имеется в виду под этим образом, скажем, какую дверь мы представляем себе и куда она ведет, многие скажут, что речь идет о смерти, и ведет эта дверь в жизнь вечную. Ну а как же иначе? Ведь спасение – это вечная жизнь с Богом, а начинается для христианина она после смерти. И это для многих стало чуть ли не аксиомой, так что и вечной жизнью называют жизнь после смерти. Но если это так, не кажется ли странным, что Спаситель говорит, что тот, кто войдет через него в общение с Богом, и войдет, и выйдет, и найдет пастбище. Он не просто войдет в общение с Богом, но продолжит быть активным. Он обретет пастбище, как обретают новый источник жизни и полноты.
Если бы речь была о смерти, можно было бы только войти, но не выйти. Ведь смерть – это путешествие в один конец. Можно было бы подумать, что это оборот речи. Но на самом деле это совершенно не так. Спаситель предлагает не просто переход в иной мир. Он говорит о новой жизни, которая начинается здесь и сейчас. Почему эта мысль может казаться странной и неудобной? Почему нам так хочется разделить жизнь на нашу, материальную, и загробную духовную? Да потому что нам хочется, чтобы хоть какая-то жизнь была именно нашей, чтобы мы жили в ней, как захотим. Там, после смерти, пусть будет, что будет. Здесь и сейчас мы хотим проживать свою жизнь, без того, чтобы в нее кто-то вмешивался. Однако, если мы прислушаемся к словам апостолов, то увидим, что для них жизнь делится не на до и после смерти, а на до и после встречи со Христом. Смерть перестала быть для них страшным и последним рубежом в страну без возврата. Но произошло это именно потому, что свой выбор они совершили еще здесь, в материальном мире. Именно эту, а не какую-то будущую жизнь связали со Христом. Спаситель называет себя дверью, но эта дверь образно символизирует присоединение человека к тому стаду, в котором он является пастырем. Сегодня слово «стадо» вызывает у большинства людей только отрицательные эмоции, потому что быть в стаде – это быть бессловесным животным и не думать своей головой. Однако в культуре того времени к понятию «стадо» отношение было совершенно другим. Стадо для пастуха – не тупой скот, а предмет любви и заботы. Именно поэтому истинный пастырь, каким, конечно, представляется Христос, знает овец по имени и готов за них умереть. Но умереть не для того, чтобы там, за гробом, устроить людям удачное посмертное существование, а для того, чтобы даровать им воскресение и жизнь».
В сегодняшнем евангельском чтении Христос, обращаясь к своим слушателям, указывает им на то, что лежит в основе отношений Бога и человека. Для этого он использует образ, который был прекрасно знаком его ученикам. Это образ пастыря, который заботится о своем стаде. Каждое животное он знает по имени. Более того, за каждое готов рискнуть своей жизнью, что в действительности было делом обычным для древних пастухов. Ведь от этого зависело благосостояние той общины, которая поручила ему это ответственное дело и к которой он сам принадлежал. Точно так и Бог заботится о каждом человеке, тем более о тех, кто назвал себя его учеником. Как говорил об этом преподобный Серафим Саровский, Бог заботится о каждом из нас так, как будто кроме нас никого на этом свете больше не существует. Лишь от человека зависит, сможет он принять эту заботу или нет. Безусловно, эта притча говорит не только о качествах Бога. При ее помощи Христос обращается и к руководителям христианской церкви, священникам и епископам. Не случайно этот отрывок читается в храмах, когда мы вспоминаем того или иного выдающегося церковного деятеля, который проявил себя не просто как великолепный администратор, но в первую очередь как заботливый пастырь. Это призыв проявлять ко всякому подопечному личное отношение. Стараться быть человеку отцом и только потом начальником. Это и означает знать каждого по имени. Наконец, образы притчи накладывают ответственность не только на пастырей, но и на пасомых. Ведь согрешить против семьи может не только отец своей холодностью и равнодушием, но и ребенок. Это, например, может быть грех как следствие подростковой беспечности. Именно так согрешил против отца блудный сын. Но это может быть и грех хама, который не просто легкомысленно насмеялся над отцом. Как человек, переживший потоп и видевший явное действие Бога в своей жизни и в жизни своей семьи, хам был достаточно зрелым и религиозным. Его грех – это грех жестокосердия и равнодушия. Хам не проникся жалостью и сочувствием к своему отцу, который по-человечески сильно страдал, вспоминая гибель в водах потопа множества людей. Вероятно, поэтому он и выпил лишнего и опьянел. Вместо того, чтобы проявить понимание к слабости родителя, покрыть его милостью, Он посчитал себя правым судить о его праведности, упрекать в недостатке благочестия и при этом сделал это достоянием общественности. Очень бездушный, фарисейский поступок, хотя формально хам был, конечно, прав. Итак, притча Христа обращена ко всякому из нас. Норма церковных отношений – это отношения семейные, где все друг друга знают по имени, то есть стараются проявить личную заботу, снисхождение, милость и любовь ко всякому, кто оказался рядом. И неважно, кто перед нами – начальник, подчиненный или такой же, как мы. О каких бы отношениях ни шла речь, в них не место равнодушию или холодной отчужденности. Ведь во всех этих случаях речь идет не о посторонних людях, но о наших братьях и сестрах, у которых один общий Отец – Господь Иисус Христос, пастырь добрый.
Кто мною дверью войдет и приведется к Отцу, и станет его овцою, тот спасется. И не только спасется, но и получит великую неустрашимость от меня, как Господа и Владыки. Ибо это обозначает словами «и войдет, и выйдет». Так и апостолы смело входили и выходили пред повелителей, и выходили радостными и непобедимыми, и найдет пажить, то есть обильную пищу. И иначе, так как наш человек двойствен, по выражению апостола Павла «внутренний и внешний», то можно сказать, что входит тот, кто заботится о внутреннем человеке, и тот опять выходит, кто члены, которые на земле, и дела плотские, умерщвляет во Христе. Такой найдет пажить и в будущем веке, по сказанному: «Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться». Псалом 22, стих 1. Так как приставшие к Февде и Иуде и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, называя ворами их и подобных им. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь. Они убивали и погубляли своих последователей, а я пришел, чтобы жили и имели нечто большее, именно причастие Святаго Духа, под чем можно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жить, а праведники получат и нечто большее, именно Царство Небесное». Потом ведет речь и о страданиях, и говорит: «Я жизнь, душу мою полагаю за овец», выражаясь им, что он идет на страдания не по принуждению, а добровольно. Словом «полагаю» показывает, что никто ее не отнимет у меня, а я сам отдаю ее. Намекает и на мятежников, не раз упомянутых. Они, говорит, не положили жизни за овец, но оставили своих последователей, ибо были наемники. А сам Господь поступил наоборот. Когда взяли его, он сказал: «Если меня ищете, то оставьте сих, пусть идут, чтобы исполнилось слово, что никто из них не погиб». И притом тогда, когда иудеи пришли на него хуже, чем волки на овец. Ибо пришли, сказано, с мечами и кольями, чтобы взять его. Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом, и скорпионом, и змием. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело, разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который обкрадывает через лукавые помыслы, убивает через соглашение с ними, погубляет через дело. Иногда прирожается кому-нибудь помысел злобный. Это будет воровство. Если человек согласится с лукавым внушением, тогда можно сказать, дьявол убивает его. Когда же человек на деле совершит зло, тогда он погибает. Может быть, это и значит слова: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освящает и помыслы наши добрыми внушениями, и тела добрыми делами, дает и нечто преизбыточествующее, именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского, а также и Царство Небесное, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник, каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получить с него плату, ибо они искали не пользы народу, а себе прибыли от народа. И отсюда ты можешь узнать различие между пастырем и наемником. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не надзирает за ними постоянно. Если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется о них. И они опять знают его, потому что пользуются его надзором и по привычке узнают своего покровителя. Смотри, прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно познать Бога, как быв познанными от него. Смотрим первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, главу 13, стих 12. «Ибо Он прежде усвоился нам плотью, став человеком, потом уже мы усвоились Ему, получив дар обожения». Желая показать, что неуверовавшие недостойны быть познанными от Бога и не суть овцы Его, Он сказал: «Я знаю моих, и мои знают меня», как написано: «Познал Господь своих». Второе послание к Тимофею святого апостола Павла, глава 2, стих 19. Чтобы кто-нибудь не подумал, что он узнавал как человек, он присовокупил: «Как Отец знает меня, и я знаю Отца». То есть я так верно знаю Его, как сам себя. Часто повторяет: «Я жизнь мою полагаю за овец», для того, чтобы показать, что он не обманщик. Ибо выражения «я свет», «я жизнь» для несмысленных казались надменными. Но слова «я хочу умереть» не заключают никакого самохваления, а напротив выражают великое попечение, так как он хочет предать себя за людей, которые бросали в него камнями. «Есть у меня и другие овцы», — это говорит об язычниках. Они не того двора, который под законом, ибо язычники не ограждаются законом. И тех надлежит мне привести, ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей. И благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей, следовательно, тем более язычники. Мне надлежит собрать и язычников, и иудеев. Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. «И будет одно стадо и один пастырь». Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника, и никакого различия, ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь, Слово Божие и Бог. Пусть устыдятся манихеи, отвергающие Ветхий Завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь, ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета.
Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол говорит о том, каким должен быть первосвященник, по-славянски – архиерей. Этот отрывок послания к евреям традиционно читается в дни памяти святых епископов, потому что епископ является собою Христа в собрании верующих. Итак, апостол говорит, что первосвященник, который нужен для спасения верующих, должен быть именно таким, каким был Христос. Он святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Все эти качества, очевидно, присущи Иисусу Христу, но они делают его в нашем восприятии совершенно недостижимым. Он может показаться нам тем, с кем невозможно никакое общение, никакая встреча, ведь он совершенно иной, несовместимый с теми, кто живет в мире, ведь мир во зле лежит. И действительно, что такое святой? В ветхозаветной культуре слово означает «отделенный», в данном случае отделенный от мира греха, выделенный для Бога, принадлежащий Ему. Апостол употребляет греческое слово, которое означает «благочестивый», «праведный», «набожный», иными словами, «тот, кто избрал Бога всей своей жизнью и стал Божиим». Он не причастен злу, или иначе, беззлобен. Это не просто черта характера, но опять же характеристика всей жизненной направленности. Если Бог благ и воля Его благая, значит злая воля – это воля, направленная против Него. В свою очередь, беззлобный – это тот, чья воля ни в чем не противоречит Божией. Это тот, кто по-настоящему воплотил в жизнь слова молитвы «Да будет воля Твоя». Первосвященник непорочен и отделен от грешников. В его жизни нет грехов, и жизнь его несовместима с жизнью во грехе. Он должен быть отлучен от грешников, разделен с ними. Наконец, он вознесен выше небес, что должно окончательно обозначить преграду между ним и любым другим человеком. Но парадокс христианства в том, что, будучи именно таким, каким мы его только что описали, Иисус Христос рождается и живет среди людей. Он Сын Божий, но в его случае это не значит отделенность и обособленность. Это значит, что Он являет Бога людям. В их тяжелую, полную нестроений жизнь Он приносит исцеление и мир. Он не только учит жить по воле Божией других, но всей своей жизнью, жизнью до креста и смерти, являет послушание. Наконец, не имея личного греха, Он, по идее, должен быть отлучен от грешников, в то время как по факту Он не просто не отлучен, но в своей любви приближается к ним настолько, насколько это вообще возможно безгрешному человеку. Мы знаем, что Христа можно было встретить в самом неожиданном месте, в самом неожиданном для проповедника обществе. Он ел и пил с мытарями и грешниками, не пренебрегал прокаженными и, наконец, был распят посреди двух разбойников. Этот образ может показаться совершенно невероятным, но на деле именно он оказывается наиболее верным. Ведь только тот, в ком нет зла и неправды, и может явить Бога в мире. Напротив, тот, кто болен сам, как может исцелить других? Как же в таком случае говорится, что епископ является образом Христа? Разве возможно даже для самого благочестивого человека подняться на такую высоту? Невозможно. И для многих это является настоящим соблазном не делать вообще ничего. И все же, если невозможно подняться, возможным оказывается стремиться, причем не только епископу, но любому христианину, стремиться подлинно быть его образом и всей своей жизнью показывать, что на это стремление Бог отвечает взаимностью.
Сегодня Церковь вспоминает одного из величайших святых, святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. И евангельское, и апостольское чтение посвящены святителю Иоанну. Но эти чтения не являются уникальными. Они прочитываются за богослужением в дни памяти и других святителей, архиереев, причисленных к лику святых. Понять, почему именно этот отрывок выбран Церковью для нашего назидания в такие дни, довольно просто. В нем говорится об архиерее, о первосвященнике, но, конечно, не о простом человеке, таком, каким является каждый из нас, в том числе и архиереи, и даже святые архиереи. Речь здесь идет о первосвященнике с большой буквы, о Господе нашем Иисусе Христе. Он – единственный архиерей в собственном смысле этого слова, и он же – образец для всех других архиереев. Апостол Павел подробно описывает, что отличает архиерея Христа от всех прочих и почему он является образцом для любого предстоятеля церковной общины. Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Конечно, нет и не может быть такого человека, который не нуждался бы в принесении жертв, то есть в молитвах о себе самом, о прощении своих грехов с тем, чтобы иметь дерзновение ходатайствовать о прощении грехов всего народа. Но любой человек должен стремиться к этому состоянию. Особенно же должны стремиться те, кто поставлен во главе церковной общины. Сегодняшним чтением церковь удостоверяет, что святитель Иоанн Златоуст в максимально возможной для человека степени приблизился к такому состоянию. Церковь свидетельствует, что он один из тех, кто обрел возможность дерзновенного ходатайства Богу о грехах других людей. Сам же святитель Иоанн уже не нуждается в чьих бы то ни было молитвах о нем. Конечно, апостол Павел писал все это совершенно по другой причине. Он не имел в виду кого-либо из святых и их духовные подвиги. Его задачей было показать превосходство новозаветного священства над священством Ветхого Завета. Если ветхозаветные священники нуждались в регулярном принесении жертв о своих собственных грехах, то Христос в этом не нуждается, потому что Он, как написал апостол Павел, совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Блаженный Федорит Кирский прокомментировал эти слова так. Апостол представил два свойства, которых не имели сподобившиеся священства, ибо они и часто приносили жертвы и приносили за себя самих, потому что сами прегрешают, как человеки, а подлежа грехам, не имеют такого дерзновения к приношению жертв. Но Христос не делает ни того, ни другого. Первого, потому что не причастен греху, а второго, потому что единые жертвы довольны для спасения. Те приносили нечто иное в жертву, а он принес тело свое. Сам стал и священником, и жертвою, и как Бог приемлет дар с Отцом и Духом.
Главой священной иерархии Ветхозаветной Иудейской Церкви был первосвященник. Он возглавлял богослужение в Иерусалимском храме. Примечательно то, что первосвященников, так же как и царей, называли словом «машиах», то есть «помазанник», «мессия». Первым первосвященником был Аарон, брат Моисея. После право занимать этот пост передавалось по наследству. Не все первосвященники по своим нравственным и духовным качествам соответствовали этому служению. Сегодня апостол Павел рассуждает о том, кто является истинным первосвященником в новозаветные времена. Речь идет об Иисусе Христе. Апостол перечисляет ряд важных свойств, которыми обладает Спаситель как глава христианской церкви. Господь, по его словам, свят. Святой – это тот, кто честно и до конца исполняет свой долг, но не по отношению к людям, а в первую очередь по отношению к Богу, в глазах которого он является непорочным и чистым. Он не причастен злу, то есть, насколько это можно, наполнен божественной благодатью и светом, так что само его присутствие среди людей – действует на них умиротворяюще, дарует их душам покой и ощущение присутствия Творца. Он непорочен, иными словами, свободен от всякого рода пороков и недостатков, которые обыкновенно препятствуют людям приблизиться к Богу, а Богу свободно войти в их жизнь. Он отделен от грешников, то есть те искушения, на которые соблазнялись простые люди, не имели над ним власти. Он с легкостью их отвергал. Наконец, он превознесен выше всех небес. Речь идет о том, что после своего распятия и воскресения Господь был вознесен на небо к Отцу, рядом с которым он и находится. Более того, служение Христа как первосвященника намного превосходит то, которое было в Ветхом Завете. Согласно иудейским воззрениям, первосвященник был такой же грешный человек, как и другие верующие. Именно поэтому перед тем, как принести жертву за грехи людей, он приносил жертву за свои собственные прегрешения. Однако Спасителю этого делать не требовалось, он был безгрешен. И если первосвященник, простой грешный человек, приносил в жертву за грешных израильтян животных, то безгрешный Господь принес в жертву за всякого человека самого себя. Так апостол показывает, что его служение несоизмеримо выше того, которое осуществляют люди. Спаситель был не только совершенным первосвященником, он также стал и совершенной жертвой. Для нас, живущих в 21 веке, весь этот язык древних ритуалов кажется довольно странным и архаичным. Однако за описанием всех этих давно забытых обрядов сквозит важная мысль. Путь к Богу, к истине, к глубокому смыслу
возможен лишь в том случае, если мы избавимся от своих грехов и страстей. Лишь тогда наша душа сможет обрести покой. И доступно это становится человеку лишь в том случае, если он обратится ко Христу. Лишь Он один, как истинный первосвященник и жертвенный агнец, открывает каждому из нас дорогу к Творцу.